Глава 10. Лиззи и доводы против безумия. Хороший брат. 1. Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Эта фраза вертелась в голове Лиззи, когда она медленно ползла по длинному кабинету ее мужа, оставляя за собой отвратительный след, пятна крови, из носа, рта, изувеченной груди. «С этого ковра кровь не отойдет», — подумала она, и тут же, словно в ответ, в голове появилась эта фраза. «Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком». В этой истории было безумие, все так, да только единственный звук, который она смогла потом вспомнить, был не шуршанием, не жужжанием, не урчанием, а ее криками, которые раздались в тот момент, когда Джин Дули установил консервный нож на ее левой груди, словно механическую пиявку. Она закричала, отключилась, потом Дули пощечинами привел ее в чувство, чтобы кое-что сказать. Потом снова позволил отключиться, но пришпилил записку к ее блузке. Сначала снял порванный бюстгальтер, а потом застегнул блузку на пуговицы, чтобы она не забыла. Записка ей не требовалась, она и так все запомнила. «Профессор должен связаться со мной сегодня до 20:00, потому что в следующий раз боль будет куда сильнее. И лечитесь сами, мисса, слышите меня. Скажите кому-нибудь, что я был здесь, и я вас убью». Вот что сказал Дули. А в записке, пришпиленной к блузке, добавил: «Давайте закончим с этим делом, и мы оба будем счастливы». Подписано: «Ваш добрый друг Зак». Лиззи понятия не имела, как долго она пролежала в обмороке во второй раз. Когда пришла в себя, увидела, что ее разорванный бюстгальтер швырнули в корзинку для мусора, а записку пришпилили с правой стороны блузки. Левая сторона пропиталась кровью. Она расстегнула пуговицы, бросила на рану короткий взгляд, застонала и отвела глаза. Выглядело все хуже, чем то, что Аманда когда-либо делала с собой, включая тот случай с пупком. Что же касалось боли, она помнила что-то огромное и лишающее сознание. Наручники Дули с нее снял и забрал с собой, зато оставил стакан воды. Лиззи с жадностью ее выпила, однако, когда попыталась подняться, ноги так дрожали, что не могли ее держать, так что она выползла из ниши на руках и коленях, пятная ковер Скотта кровью и кровавым потом. Ладно, ей никогда не нравился этот белый ковер, выставляющий на показ каждую пылинку. С прилипшими к лбу волосами, слезами, высыхающими на щеках, кровью, образующей корочку на носу, губах, подбородке. Поначалу она думала, что ползет к телефону, возможно, чтобы позвонить помощнику шерифа Баттерклаку, несмотря на предупреждение Дули и неспособность управления шерифа округа Касл предупредить первую попытку покушения. Потом эта строка из стихотворения «Доводы против безумия» начала вновь и вновь звучать в голове, и она увидела, что кедровая шкатулка доброго мамика перевернута и лежит на ковре между лестницей вниз и столом, который Скотт называл «большой джумбо-думбо». А содержимое кедровой шкатулки мусором валяется на том же ковре. И она поняла, что ее целью была шкатулка и все, что из нее вывалилось. Особенно ей требовалась та желтая вещица, что лежала на согнутом пурпурном меню отеля «Оленьи рога». Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Из одного из стихотворений Скотта. Он написал их немного, а те, что написал, практически никогда не публиковались. Он говорил, что они нехороши, и пишет он их для себя. но она полагала, что как раз это было дивно как хорошо, пусть даже и не до конца понимала его смысл, да и просто о чем оно. Особенно ей нравилась первая строка, потому что иногда ты слышишь, как уходят вещи, не так ли? Они проваливаются уровень за уровнем, оставляя дыру, в которую ты можешь заглянуть. Или упасть, если утратишь бдительность. «Сависа, любимая, тебе падать в нору кролика, так что хорошенько к этому подготовься». Дули, должно быть, принес шкатулку доброго мамика в кабинет, думая, что она имеет отношение к тому, что ему хотелось заполучить. Такие люди, как Дули и Герда Аллен Коул, он же Блонди, он же мсье Динг-Донг Ради Фрезий, думают, что все имеет отношение к тому, что они хотят заполучить, не так ли? И что, по мнению Дули, хранилось в кедровой шкатулке? Секретный список рукописей Скотта? Возможно, зашифрованный. Бог знает. В любом случае, он вывалил содержимое шкатулки на пол, увидел, что это ерунда, ерунда для него. А потом потащил вдову Лэндон вглубь кабинета, ища, к чему ее можно приковать до того, как она придет в себя. Трубы под раковиной очень даже ему подошли. Лиззи медленно, но верно подползала к разбросанному содержимому шкатулки. Ее взгляд не отрывался от желтого вязаного квадрата. Она задалась вопросом, а смогла бы найти эту вещицу сама? И решила, что ответ — нет. Она уже досыта наелась воспоминаниями. Теперь, однако, доводы против безумия проваливаются с мягким, шуршащим звуком. Похоже на то. И если бы ее драгоценный пурпурный занавес наконец-то упал, она бы услышала тот самый мягкий, шуршащий звук. Ее бы это совершенно не удивило. Занавес, судя по всему, не очень-то отличался от паутины. Посмотрите, сколько она уже вспомнила.
«Хватит, Лиззи, ты не решишься, прекрати!»
«Сама прекрати!» — прохрипела она.
Ее изувеченная грудь пульсировала болью и горела. Скотта ранили в грудь, теперь настала ее очередь. Она подумала о том, как он вернулся на лужайку ее дома в ту ночь, вышел из теней, тогда как Плутон лаял и лаял на соседнем участке. Скотт протягивал к ней то, что раньше было рукой, а ныне превратилось в какое-то кровавое месиво, из которого торчало нечто похожее на пальцы. Скотт сказал ей, что это кровь Бул для нее. Скотт потом отмачивал это порезанное мясо в тазу, наполненном слабым чаем, говоря ей, что этому способу Пол это придумал. Его научил брат. Говоря ей, что все Лэндоны поправляются очень быстро, по-другому им нельзя. Память проваливается еще на один уровень, туда, где они со Скоттом сидят под конфетным деревом, 4 месяцами позже. «Кровь лилась потоком», — сказал ей Скотт, и Лиззи спросила, вымачивал ли потом Пол свои порезы в чае, и что Скотт ответил «нет».
«Прекрати, Лиззи. Он ничего такого не отвечал. Ты не спросила, а он не ответил».
Но она спрашивала. Она спрашивала Скотта обо всем, и он ей отвечал. Не тогда, не под конфетным деревом. Позже, той ночью, в постели, в их вторую ночь в отеле «Оленьи рога», после того, как они занимались любовью. Как она могла забыть? Какое-то мгновение Лиззи полежала на белом ковре, отдыхая.
«Никогда не забывала», — сказала она. «Просто находилось это в пурпуре, за занавесом. Большая разница».
Она вновь уставилась на желтый квадрат и поползла.
«Я уверен, что лечение чаем появилось позже, Лиззи. Да,
Я это точно знаю». Скотт лежал рядом с ней, курил, наблюдал, как дым от сигареты поднимается все выше и выше, туда, где исчезает. Так же, как исчезают полосы на столбе с красно-белыми спиралями, как иногда исчезал сам Скотт.
Столб с красно-белыми спиралями, вывеска парикмахерской.
«Я знаю, потому что это произошло, когда я решал дроби».
«В школе?»
«Нет, Лиззи», — сказал он это таким тоном, словно она и сама должна была знать. Спарки Лэндон был не из тех отцов, которые отправляют детей в школу. «Я и Пол, мы учились дома. Обычную школу отец называл загоном для ослов».
«Но порезы Пола в тот день, когда ты прыгнул со скамьи, они были глубокие, не какие-то царапины».
Долгая пауза, в течение которой он наблюдал, как дым поднимается, застывает и исчезает, оставляя после себя только сладковато-горький запах. Наконец, бесстрастное: «Отец резал глубоко». Такая сухая определенность не подразумевала комментариев, вот она и промолчала. А потом он добавил: «В любом случае, это не то, что ты хочешь спросить. Спрашивай, что хочешь, Лиззи. Давай, и я тебе отвечу. Но ты должна спросить». Она то ли не могла вспомнить, что за этим последовало, то ли еще не была готова к этому воспоминанию, но зато вспомнила, как они покидали свое убежище под конфетным деревом. Он заключил ее в объятия под этим белым зонтиком, а мгновением позже они оказались снаружи, в снегу. И теперь, когда она продолжает ползти на руках и коленях к перевернутой кедровой шкатулке, воспоминание, безумие, проваливается с мягким шуршащим звуком. И Лиззи наконец-то позволяет разуму поверить в то, что ее второе сердце, ее тайное, сокрытое от всех сердце, знало всегда. На мгновение они были не под конфетным деревом, не под снегом, а совсем в другом месте, теплом, наполненном тусклым красным светом. Издалека доносилось пение птиц, воздух благоухал тропическими ароматами. Некоторые она узнала: красный жасмин, белый бугенвиллея, мимоза, запах влажной земли, на которой они стояли на коленях, прильнув друг к другу, как влюбленные, каковыми они, собственно, и были. Но названия самых сладких ароматов она не знала, а знать так хотелось. Она помнила, как открыла рот, чтобы спросить, и Скотт приложил ладонь, «Помолчи», к ее губам. Она вспомнила, что еще подумала, как это странно. Они в зимней одежде, а попали куда-то в тропики, и увидела, что он боится. А потом они вновь оказались под снегом. Под тем безумным, невероятным октябрьским снегопадом. И сколько времени они провели на той пересадочной станции? 3 секунды? Возможно, меньше. Но теперь, передвигаясь на руках и коленях, потому что от слабости и шока не могла встать, Лиззи смогла наконец признать, что это случилось. Произошло в реальности. К тому времени, когда они добрались до оленьих рогов, она давно уже убедила себя, что ничего такого не было. Но ведь было, было.
«И случилось еще раз», — сказала она. «Случилось той ночью».
Ей ужасно хотелось пить. До безумия хотелось глотнуть воды, но ниша бар находилась у нее за спиной. Она ползла от воды и вспоминала песню старины Хэнка, которую пел Скотт, когда в воскресенье они возвращались домой. «Весь день я шел по бесплодной земле и мечтал о воде, холодной воде».
«Ты получишь свою воду, любимая».
«Получу», — прохрипела она. «Глоток воды, определенно не помешает. Боль-то жуткая.
Ответа не последовало, но, возможно, она в нем и не нуждалась. Потому что таки добралась до рассыпанного по ковру содержимого шкатулки. Потянулась к желтому квадрату, сдернула с пурпурного меню и крепко зажала в руке. Лежа на боку, том, который не болел, она пристально разглядывала свою добычу. Эти маленькие ряды лицевых и изнаночных петель, эти крошечные накиды. Кровь с пальцев пачкала шерсть, но Лизи этого не замечала. Добрый мамик связала десятки афганов и таких вот квадратов, розово-серых, сине-золотых, зелено-ярко-оранжевых. Афганы были коньком доброго мамика, и они один за другим слетали с ее спиц, когда вечером она сидела перед телевизором. Лизи помнила, как ребенком думала, что эти одеяла называются африканы. Все кузины, Энглтоны, Дарби, Уиггинсы, Уошбурны, не говоря уже о бесчисленных дебушерах, получали афганы, когда выходили замуж, а каждой из сестер дебушер досталось как минимум по три. К афгану прилагался дополнительный квадрат того же цвета и рисунка. Добрый мамик называла эти квадраты усладами. Предполагалось, что они будут использоваться как салфетки на стол или как настенное украшение. Желтый афган добрый мамик подарила Лизе и Скотту на свадьбу, а поскольку он очень понравился Скотту, Лизи убрала приложенную к афгану усладу в кедровую шкатулку. И теперь, вся в крови, лежа на ковре, сжимая в руке желтый квадрат, она отказалась от попытки забыть. Подумала: «Бул, конец!» И заплакала. Она понимала, что не способна на связанные последовательные воспоминания, но, возможно, значение это не имело. Порядок в воспоминаниях удалось бы навести позже, когда возникла бы такая необходимость. И, разумеется, если бы это позже наступило. Тупаки и пускающие дурную кровь, ибо Лэндоны, а до них и Ландро, могли быть только такими. Рано или поздно это проявляется. Так что не приходилось удивляться, что Скотт сразу раскусил Аманду, а таких он знал не понаслышке, из первых рук. Как часто он резал себя, Лизи не знала. Не могла читать его шрамы, как читала шрамы Аманды, потому что... ну, потому что... Один случай членовредительства, о котором она знала наверняка, ночь теплицы, был, однако, особенным. И он научился резать себя от отца, который начинал резать и детей, когда его собственного тела не хватало, чтобы выпустить всю дурную кровь. Тупаки или пускающие дурную кровь, или одно, или другое, рано или поздно это проявляется. В декабре 1995 года было жутко холодно, и со Скоттом начало твориться что-то неладное. В канун Нового года у него планировались выступления в институтах Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико и Аризоны. Он это называл «Западное турне 1996 года Скотта Лэндона». Но он позвонил своему литературному агенту и велел ему отменить всю программу. Агентство, организовавшее выступление, подняло дикий крик, и неудивительно, речь шла о 300 тысячах долларов, но Скотт своего решения не изменил. Сказал, что не может ехать в турне, сказал, что заболел. И он заболел. Все так. И по мере того, как зима набирала силу, Скотт Лэндон действительно превратился в больного человека. Лизи уже в ноябре поняла, что...